Спали, не раздеваясь, месяцами так, живые рядом с умершими. К Дубровиной Клавдии Петровне перешла жить соседка. Мне ее очень жалко было, и умерла в ее квартире. Здесь же лежала вместе со мной. Тут я лежала, тут она лежала, показывает, где стояли койки. И долго так было, долго, до весны.
До весны?
Да, и так лежали мы. В квартире у нас рядом девочка, мужчина, еще женщины лежали мертвые. Вы на работу ходите, возвращаетесь?
Да,
я дома днем не бывала. Дом мне, собственно, нечего. Я там по карточке кушал на работе, что давали. Ну, а ночевали вы где? Дома, здесь? Ночевать было, конечно, страшно, потому что все это выбито. Мороз, холод страшный. Во-первых, я лишила себя дневного света окончательно. Еще пока силы были, я взяла эти два окна, забила. Одно одеялом, другое старым ковром. Так, чтобы хотя не дуло сюда. Но это, собственно, лишило меня света. И я приспособилась так. Я приходила в темноте и знала, что вот здесь у меня кровать. Залезала в эту нору, как я ее называла. Ложилась до утра и в таком холоде. Но я как делала? Несколько подушек на себя наваливала. Я, собственно, сделала нору. И не раздеваясь, да, не раздеваясь абсолютно, что и в валенках. Нет, это я снимала. Вот с ног снимала, пальто снимала, а остальное ничего не снимала. И так до весны не снимала. До какого времени? Я как-то подсчитала до тех пор, пока меня не призвали в МПВО в марте. Вот до марта месяца. То есть... С декабря до марта? Да-да, примерно так, может быть, даже больше. А с соседкой вы жили вместе в этой комнате? Нет, она рядом жила. Но она была такая старая, пожилая женщина. Совсем уже не могла. Болезненная такая. Так она еще меня пока просила, чтобы я хоть воды сначала принесла, там кипяточку погрела. Вот я приобрела такую буржуечку за хлеб тоже. Маленькую такую. Ну, что за буржуечка? Пока топишь, пока тут кипяток поставишь. И вот мы сожгли в этой буржуйке весь паркет, разобрали, все стулья сломали. Это я все делала, поскольку я сильнее. Книги. У меня было много книг. И у нее много книг. Она интеллигентная такая женщина. У нее было очень много книг. Мы не смотрели. Мы все жгли. Но этого хватило ненадолго. А потом уже ничего нет. Вот она умерла у меня. У вас в комнате? Да, я прихожу, она мертвая лежит. Мне это как-то тоже безразлично было. Тут кругом умирали люди. И я вот только... Залезала в эту нору, снимала пальто, снимала валенки, залезала туда, потому что холод страшный. Такой платок на себя одевала старый. И когда я утром вставала, то у меня к шее вот здесь примерзало все. Отрывала все это, поднималась, одевала пальто и шла на работу. Спала под двумя ватными одеялами и клала два нагретых утюга. Один согревал ноги, а другой — грудь и руки. Утром одеяло покрывались белым инеем. Попова Ульяна Тимофеевна. Цвет кожи необъяснимый. Многомесячные коптилки, все это въедалось. В валенках спали. Свитер, валенки, пальто, брат пальто. Бабич Майя Яновна. И после этого баня. Представляете? «Первая баня», — восклицает Майя Яновна. «Ой!» В первые дни стояли часов по 8, с 10 утра занимали очередь и к вечеру попадали. Я все-таки прорвалась туда недели через 2. Это был такой ужас, когда они все голые, и падали. Силы не было тазы нести. Господи, какой кошмар там можно было увидеть. Мыла у многих не было. Терлись некоторые и без мыла, и тут же падали. Медленно очередь шла, медленно мылись, но горячая вода была. Нам передали много дневников блокадного времени. Некоторые авторы нам прочитывали для записи на магнитную ленту. И сами же комментировали. Галина Григорьевна Бабинская, высокая, красивая, хотя не молодая уже женщина, специалист по краеведению, научный работник. Свою квартиру воспринимает, кажется, как своеобразный музей, пережитого ее семьей в блокаду. Показала осколки стекла, все еще поблескивающие в поврежденном глянце рояля. Лепной потолок старой петербургской квартиры был тоже порушен, и это также заметно. В дневнике Галины Григорьевны есть про баню. Ей было тогда 18 лет. И другие вспоминают это редчайшее весною 42-го чудо, случайную баню. И про то, каким себя человек вдруг осознавал, ощущал, когда заново видел свое и другие ноги и тела. Вот запись из дневника. 3 марта открылась разночинная баня. Это баня на разночинной улице. Пошли мы в баню всей семьей. Или еще рассказ об этом же Маргариты Федоровны Неверовой, бывшей актрисы, улица Рубинштейна, 26. И вдруг нам говорят: «Бегите, девочки, баню на казачьем затопили, скорей, скорей!» И вот весь исполком побежал в баню. Мария Андреевна Сюткина, бывший парторг одного из цехов Кировского завода. Выстроили мы баню при стационаре. Баня была по-черному, как деревенская баня. Елена Николаевна Аверьянова-Федорова, которая вела дневник, вспоминает о том же. Нам дали талончики, это уже март 42-го года. И ходили в Мытнинскую баню, талончиков очень мало и давались лучшим работникам, не всем. Мы очень хорошо помылись. Вода, дрова, тепло и, конечно же, хлеб. В первую очередь он. К нему и сейчас стягиваются главные нити воспоминаний. С ним связаны, может быть, самые острые и жестокие переживания. Граммами хлеба, ленинградскими граммиками, измерялись в те дни шансы и надежды человека выжить, дождаться неизбежной победы. И какие драмы, видимые и невидимые миру, разыгрывались ежедневно вокруг кусочка хлеба, ведь он был мерой жизни и смерти. Какие сложные, самые высокие и самые низкие чувства клокотали в очередях, где дожидались хлеба, над буржуйками, где его сушили, делили. Бесценные и безжалостные граммики, о них и сегодня говорят с восторгом и с ужасом. Когда нам давали этот хлеб, 125 граммов, представляете, и отпускали нам буханкой, и вот приносили мы веса и начинали делить по 125 грамм. Вы представляете, что в комнате? Вот все эти рабочие смотрят, даже глазам не верят, что это такой кусок, и причем каждый боится за каждую каплю хлеба. Сюткина. В наш дом попала авиабомба. Она не разорвалась, но нас выселили в соседнее бомбоубежище. Это были бывшие царские винные подвалы под зданием Эрмитажа со стороны Дворцовой набережной. Подвалы огромные, сводчатые, целые анфилады. Света не было, кое-где горели коптилки. В одной из сводчатых ниш на нарах ютилась мама, совсем девочка, с 3 малыми детьми. На детей страшно было смотреть. Крошечные старички. Большая голова на тонких ножках, еле переступающих по полу в темноте огромного подвала. 25 декабря я рано утром зашла в бомбоубежище. У титана кипятильника стояла девочка-мама. Руки у нее тряслись. Она со слезами радости показывала всем кусок клейкой и тяжелой буханки и все повторяла. «Прибавили, видите? Прибавили, будет теперь ребятам». В этот день увеличили норму выдачи хлеба, и она получила на всех 4 800 граммов. И появилась Надежда, Островская Зинаида Владимировна. Попадались некоторые истории неясные, вторичные, о том, как отнимали хлеб подростки или мужчины, наиболее страдавшие от мук голода и наименее, как оказалось, выносливые. Но когда начинаешь спрашивать, уточнять, сколько раз сами ли видели, оказывается, все-таки не очень частые случаи. Разные, конечно, в огромном городе бывало. Один раз я шла на работу утром. На углу Лесного и Нейшлотского переулка ехал на лошади старикашка с хлебом. Хлеб был покрыт брезентом. Откуда ни возьмись, человек 15 мальчишек в форме ФЗУ. Железными крючками повыдергивали хлеб и убежали. Остановить их было некому, да и невозможно. Бедный старик плачет, меня, мало, расстреляют. Но тут милиционер подскочил, и ряд рабочих очевидцев составили акт. Оказалось, не хватило 52 буханки. Что было дальше, не знаю. Думаю, что старика ни в чем не винили. Это были не воры, эти ребята. Они были голодные, голодные, немытые и совершенно совсем еще дети. У многих уже не было родных, а ведь работали они у станков. Из записок воспоминаний Екатерины Павловны Енишевской. Гражданский проспект, дом 90. Или разбила снарядом телегу с бочками, повидло разбросала. Хватает, кто во что собирают. Но опять же, не это диво, а совсем другое. Машину снарядом разнесло. Хлеб лежит, собрали, и никто себе не взял. Начался сильный обстрел. Я кое-как доползла до булочной. На углу у нас на проспекте Стачек была булочная, сейчас там кафе. Крик там был, шум. Все бросились, кто лежит на полу, кто спрятался за прилавком. Но никто ничего не тронул. Буханки хлеба были, и никто ничего. Евгения Семеновна Козловская, проспект Стачек, дом 8/2, работала в блокаду заместителем председателя Кировского райисполкома. Неполной будет картина, если упоминать про одни рассказы и умалчивать о других. Вот и об этих похитителях хлеба, хлебных довесков. О них рассказывают тоже по-разному. С одной стороны, очень врезались в память такие случаи. Еще бы, женщина, ее дети мечтали об этом завтрашнем хлебе еще вчера. Ночью видели во сне, как едят его, и вдруг чья-то рука хватает, запихивает в рот. Запомнилось, хотя самые лютые обстрелы могли уже выпасть из памяти. И так этого довесочка жалко. Все 30 лет он в памяти. Даже самим рассказчицам неловко. Но еще более жалко им тех подростков, мужчин, потерявших себя. И тогда, в тот миг, тоже их жалели, хотя и кричали на них вместе с возмущенной очередью, даже били. Со мной вместе жила жена моего брата с ребенком маленьким 4 годков, и ее мать-старушка. Потом еще карточки ее сестры дали мне и просили, чтобы я пошла получить хлеб. Вот я пошла в булочную. Я получила хлеб на всю семью. Ну, дали мне такую маленькую буханочку, небольшой довесочек. Не знаю, сколько в этом довеске было, граммов 50, что ли. И вот только я беру у продавца этот хлеб, и вдруг какой-то парнишка, голодный, истощенный парнишка лет 16-17, как выхватит у меня эту буханку хлеба, ну и стал скорее кусать от голода. Ест, ест, ест ее. Я закричала: «Ой, что же мне делать? Я ведь на всю большую семью получила хлеб, с чем же я приду домой?» Тут женщины сразу же закрыли дверь булочной, чтобы не убежал, и начали его бить. Что ты, мол, сделал, ты оставил семью без хлеба? А он скорее глотает, глотает. Остатки буханки отобрали у него. И у меня еще этот довесок остался. Я стою и думаю, с чем же я домой-то приду? И в то же время и его так жаль. Думаю, ведь это голод заставил его сделать. Иначе он так не сделал бы. И так мне его жалко стало. Я говорю: «Ладно уж, перестаньте его бить». Этот случай мне запомнился. Думала, надо же, чтобы голод человека на такой поступок толкнул. Ведь из-за голода он выхватил хлеб. Юлия Тимофеевна Попова. Со слезами смущения, вины, удивления перед тем, что голод с нею сделал, вспоминает Таисия Васильевна Мещанкина, улица Софьи Ковалевской, дом 9, про такой случай. Подошла она к магазину, и там как раз похожая сцена. Выхватил парень хлеб, упал и ест. Глотает лежа, глотает. Карающий гнев обида в ней заговорила. Она тоже стала его бить, толкать, чтобы спасти чей-то хлеб. Вдруг рука ее нащупала на земле кусок, но лучше послушать ее рассказ, начиная с тех трех дней в декабре, когда в магазинах совсем хлеба не давали. Не было, хлебозаводы стали. В эти три дня тяжелые я одну ночь почувствовала, умираю. У меня длинная слюна бесконечная была. Рядом лежала девочка, моя дочка. Я чувствую, что в эту ночь я должна умереть. Но поскольку я верующая, я это скрывать не буду. Я стала на колени в темноте ночью и говорю: «Господи, пошли мне, чтобы я до утра дожила, чтобы ребенок меня не увидел мертвую. Потом ее возьмут в детское учреждение, а вот чтобы она меня мертвой не увидела». Я пошла на кухню. Это было в чужой квартире. Мы там жили. Мой дом по улице Комсомола, 54, был разбомблен. Пошла на кухню, и откуда силы взялись? Отодвинула столы. И за столом нахожу, вот перед Богом говорю, бумагу из-под масла сливочного. Валяется там еще три горошины и шелуха от картошки. Я с такой жадностью это поднимаю. Это оставлю. Я завтра суп сварю, а бумагу себе запихиваю в рот. И мне кажется, из-за этой бумаги я дожила. Только бумага от масла, масла не было, да, бумага. Из-за этой бумаги я дожила до 6 часов утра. В 6 часов утра мы побежали все за хлебом. Прихожу я в булочную и смотрю, там дерутся. Боже мой, что же это дерутся? Говорят, бьют парня, который у кого-то отнял хлеб. Я, знаете, тоже начинаю его толкать. Как же так ты? Мы 3 дня хлеба не получали. И вы представляете себе, не знаю как, но егонный хлеб попадает мне в руку. Я кладу в рот чудеса и продолжаю того парня тискать. А потом говорю себе: «Господи, что же я делаю? Хлеб-то уже у меня во рту». Я отошла и ушла из булочной. И не получили хлеба. Я потом пришла за хлебом. Мне стало стыдно, я опомнилась. Пришла домой и простить себе не могу. Потом пошла и получила хлеб. Я получала 250 граммов, я была рабочей. И девочка 125. Но настоящей трагедией была потеря карточек. Особенно если в начале месяца, и особенно если карточек лишилась вся семья. Потерявший их мог считать себя убийцей своей семьи. «Я крикнула так, что остановился трамвай», — вспоминает Анна Викторовна Кузьмина. Рука вернулась к карману, а там ни кармана, ни карточек. Крик был такой, что остановился трамвай, подошла какая-то женщина, предложила ехать с нею. Она-то, незнакомая женщина из столовой, и подкормила 14-летнюю Аню, ее сестренку и мать, несколько критических дней какими-то остатками щей, какими-то крохами. В воспоминаниях Екатерины Павловны Янишевской есть сцена, кажется, вобравшая в себя всю трагедию утерянных карточек и особую нравственность первой блокадной зимы. Видела на проспекте Энгельса такое. Везет старик полный дровни трупов, слегка покрытых рогожей, а сзади старушонка еле идет. «Подожди, милый, подсади». Остановился. «Ну что, старый, ты не видишь, какую кладь везу?» «Вижу, вижу. Вот мне и по пути. Вчера я потеряла карточку, все равно помирать. Так чтоб мои-то не мыкались со мной, довези меня до кладбища. Посижу на пеньке, замерзну, а там озароют». Был у меня в кармане кусочек хлеба, граммов 150. Я ей отдала. Конечно же, сужался круг интересов, потребностей человеческих. Но те потребности, что оставались, приобретали значение, силу, каких не имели в другое время. В числе оставшихся и усилившихся не только потребность в пище да в тепле буржуйки, но и в тепле участия. Никогда так не нуждался ленинградец в помощи, поддержке, и никогда его поддержка так не нужна была кому-то другому, как в дни, месяцы, годы блокады. «У каждого был свой спаситель», — убежденно сказала нам ленинградка. «Каждый в нем нуждался и сам был необходим, как хлеб, вода, тепло другому». И не только помощь физическая. Пища духовная, когда так мало было просто хлеба, она не обесценивалась, она значила больше, чем в сытые времена. Я думаю, что никогда больше не будут люди слушать стихи так, как слушали стихи ленинградских поэтов в ту зиму голодные, опухшие, еле живые ленинградцы, пишет Ольга Беркольц в предисловии к сборнику «Говорит Ленинград». Мы знаем это потому, что они находили в себе силы писать об этом в радиокомитет. Даже приходить сюда за тем или иным запомнившимся им стихотворением. Это были самые разные люди — студенты, домохозяйки, военные. У блокадного Ленинграда была своя богиня — сострадание и надежды, и она разговаривала с блокадником стихами. Стихами Ольги Беркольц. А ее стихи часто просто вот так они настолько запоминались, настолько как-то ритмично укладывались в голову. Ну вот идешь и так, шагая, бормочешь эти стихи ее. Пусть так стоит всегда зарей покрытый. Когда-то я знал это наизусть, и как-то это очень помогало, когда я лезла на вышку и когда приходилось стоять там под обстрелом на нашей крыше библиотечной. Озерова, Галина Александровна, улица Седова, 124. Потом по радио стали передавать стихи Ольги Бергольц. Это я отлично помню. Действительно было здорово. Это было под настроение. Это очень встряхнуло от этого животного думания об еде. Бабич Майя Яновна. Казалось, хлеб, прежде всего хлеб, но еще вода и тепло. И все говорили и думали, что все желания сосредоточились только на этом, на самом насущном. Ничего другого, так ведь нет. В высушенном организме душа, страдающая и униженная голодом, тоже искала себе пищи. Жизнь духа продолжалась. Человек порой сам себе удивлялся, своей восприимчивости к слову, музыке, театру. Стихи стали нужны. Стихи, песни, которые помогали верить, что не бесполезны и не тщетные его муки беспредельные. И еще многое нужно, просто необходимо было ленинградцу. Живой голос брата по судьбе, осажденного Севастополя. И уверенность, что Москва устоит и отбросит танки Гудериана. И обязательно, больше, чем даже хлеб, вода, тепло, необходима была надежда, свет победы в конце ледяного тоннеля. По этому тоннелю люди и двигались, зажав в себе все, что могло казаться лишним, неглавным. Но стоило человеку получить чуть больше тепла, света, как чувства его с невероятной остротой начинали воспринимать простые радости — солнце, небо, краски. Ничего не было вкуснее лепешек из картофельной шелухи. Никогда так ярко не светила электрическая лампочка. Человек научился ценить самое простое и самое главное. Александра Михайловна Амосова, сотрудник Эрмитажа, рассказывала, как весной 1942 года блокадники снова, но как бы впервые в жизни, вырвались к зелени, к земле кормящей. Набрали мешки лебеды, конского щавеля, считался деликатесом этот дикий щавель. Набрали всякой травы. И вот у меня было такое чувство, что хотелось лечь на землю и целовать ее за то, что только земля может спасти человека. Даже вот если бы в тяжелые времена зимой была бы эта трава, то, может быть, такой гибели, такого количества мертвых, смертности такой не было бы. Свет, солнце. Где-то в небесах жаворонок поет. А здесь мы просто этой травы наелись досыта. Конечно, это не пища, но помню это чувство очень хорошо. Хотелось лечь, распластаться и целовать землю, понимаете? Землю, которая дает нам все, и хлеб, и все абсолютно, чем может существовать человек. Малейшего облегчения было достаточно. Лишней пайки хлеба, тарелки крапивных щей, чтобы очнулась стиснутая до предела замершая душа. И тогда с небывалым прежде восторгом, благоговением ценились простые радости. Сухой чистый асфальт, оконная рама с целым стеклом, нагретый солнцем стена, зелень деревьев. Ни в одну весну не были они такими зелеными, как в ту весну. Чудом была и кровать с чистыми простынями, и цветок, который можно было не рвать, не жевать, не готовить из него салат, а оставить просто цветком, который вырос на газоне.